Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. У нас в гостях протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Сегодня в нашей рубрике «Полезные привычки православного христианина» я предлагаю поговорить о привычке держать окружающее тебя пространство в чистоте. Но начну я на самом деле издалека. Вечный спор между материалистами и идеалистами, что определяет сознание, да? Бытие определяет сознание или наоборот сознание определяет бытие? Я сама больше, наверное, все-таки склоняюсь к тому, что бытие определяет сознание. И огромное количество разных исследователей, социологов и психологов это доказывает. Например, очень известная теория разбитых окон, напомню ее для наших радиослушателей. Это теория о том, что в каком-нибудь там грязном подъезде, например, да, где разбиты окна, где давно не мыли полы, где валяются бумажки, где что-то написано на стенках, намного больше соблазна у человека тоже бросить туда какую-нибудь бумажку или плюнуть, или еще что-то сделать. И наоборот, если это будет какая-нибудь чистая, парадная в Санкт-Петербурге, идеально вымытая, с большими красивыми зеркалами, вряд ли мы бросим туда какую-нибудь бумаженцию, да? И точно так же можно привести пример при общении с какими-то разными своими группами друзей, знакомых. В православном обществе мы тоже стараемся вести себя более воспитанно, более, может быть, как-то интеллигентно, стараемся не употреблять каких-то даже просто грубых слов, я уж не говорю про нецензурную лексику, да, и наоборот, если мы где-то в своей компании со старыми друзьями, приятелями, с которыми мы 100 лет знакомы, и, может быть, даже были знакомы где-нибудь там, не знаю, во дворах в соседних, да, с детства, мы не стесняемся и можем говорить что угодно и как угодно. И в связи с этим у меня как раз и родилась мысль о том, что давайте-ка мы поговорим, как окружающее пространство, чистота в нем, влияет на наши мысли, на наше сознание. Что, батюшка, вы думаете об этом?
Я думаю, что и сознание влияет на бытие, и бытие влияет на сознание. В советское время, конечно же, только одну формулу применяли, признавали истиной. И считалось так, что вот если создать какое-то условие определенное для человека, то все люди примерно будут делать, думать, поступать одинаково.
Да, кстати, вот этим как раз условия. Все разбивается.
Да, все теория. Разбивается. Однако нет, ничего не получилось. Создали условия, а люди все равно какими были, такими остались. Тогда все это объявили родимыми пятнами капитализма, называлось. Что, мол, тянется там оттуда, еще как... что-то как-то переходит, вот не до конца повлияло еще бытие на сознание человека. Но проходит много лет, и все равно ничего не меняется. Поэтому это вещи взаимосвязанные. С другой стороны, вот вы совершенно правильно, справедливо заметили, что если человек, скажем, надевает на себя подрясник, рясу, и выходит на улицу, вот я, допустим, я не смогу сделать таких вещей, которые... Я если выхожу просто в брюках, потому что здесь я уже не побегу через дорогу, как там мальчишка какой-нибудь, смешно будет просто выглядеть, скажет, вот поп куда-то побежал, очень смешно скачет, фотографировать начнут. Я уже не смогу там, извините меня, плюнуть куда-нибудь в сторону, бросить что-то из кармана достать, потому что ты становишься объектом пристального наблюдения, и понимаешь, ответственность на тебя ложится сразу же совсем другая. Вот так вот одежда, она влияет на человека. Вот нередко приходится встречаться с людьми, которые избавляются от разных зависимостей, алкогольных, наркотических проходят. Я говорю частенько таким ребятам, ребята, не ходите вы в этих штанах. Да, потому что они до сих пор ходят в тех же самых штанах, в которых они были наркоманами. Ну, как вот эти у нас называются гопники. А как? А очень просто. Вот как гопники вот эти ходят, знаете, в таких спортивных, дешевых этих штанах. Потому что человек, он, если поменяет одежду, он уже и чувствует себя немножко по-другому. Это выйдет как бы из привычного такого состояния, и он... Другая роль у него, если он, ну, хотя бы джинсы, говорю, оденьте, а лучше всего брюки нагладить, хороший костюм выходит, вот он. Ну, совсем другое поведение, совсем другое ощущение, самоощущение человека меняется от этого, от всего. если надеть на него одну одежду, он так себя ведет, в другой одежде он по-другому может себя немножечко вести. Кто-то от этого очень сильно зависит, кто-то гораздо меньше, конечно же, степени. Есть люди, которые не зависят от обстановки, от условий, потому что есть такой очень мощный внутренний стержень, и куда бы они ни отправились, хоть в дворец, хоть в тюрьме такие люди оказываются. Вот у Солженицына, я помню, читал, кажется, в один день Ивана Денисовича, где был какой-то дворянин, и все, когда забегали в эту столовую, хватали эти плошки там, в общем, так себя вели очень суетно, лихорадочно, а он никогда даже в головном уборе не кушал. Ну что, князь был, нельзя в шапке-то есть, это же неприлично. Всегда мужчины снимали во время еды головной убор, было так заведено. И такой человек, то есть вот он свой внутренний мир, он вносит в другую среду. Но с другой стороны, он его и облагораживает, этот окружающий мир. Вот помню Владимира Буковского, еще такого диссидента, читал воспоминания, и он рассказывает о том, что мы когда заселялись там в новую камеру, переводили их, то первым делом брали, просили надзирателей ведро с водой и тряпку, и всю-всю камеру перемывали, чтобы была чистота, чтобы чувствовать камеру тюрьмы, что там вроде бы, какие радости это испытывать от этого всего. Тем не менее, люди старались облагородить это место, как-то, то есть здесь, видите, вот взаимосвязь вот этого сознания человека и окружающей обстановки вот этой жизни, она очень хорошо прослеживается. Поэтому эти вещи взаимосвязаны. Нужно и за одним наблюдать, и за другим. И одно под другое постоянно подтягивать как бы. Если мы чувствуем, что в нашей окружающей мире что-то не так, то нужно это дело исправить. А когда мы его подисправим, то мы, может быть, и даже вот, вы знаете, старался в последнее время книг не покупать. Но когда, вот, помню, появлялись первые книги, и ставил их на полку, и ощущение было, у меня был почти полный словарь про Гауза и Фрона. Представляете себе? Это такое старинное издание, только у Толстого я видел на картинках, про Гаусс и Фрон с золочеными этими, как они, переплетами, да, стоял на полке. Я вот думал, ну, Господи, ну надо же читать, надо же заниматься, у тебя вот такая вещь, ты поставил это все себе на полку, а книг, ну ладно, Фрон, там статьи все не перечитаешь, они многие уже устарели в большей степени, и были интересны, конечно же. Но другие-то книги ты ведь должен читать, иначе что, для красоты, что ли, как чашки кто-то выставляет, сервант, так и ты это все поставил. Вот это тебя обязывает. Я думаю, что вот если мы меняем что-то в нашей бытовой жизни, улучшаем что-то, делаем лучше, то и в голове, я надеюсь, оно происходит тоже улучшение. Потому что человек, он такое целостное существо. Если он стремится, скажем, ну, я не знаю, к аккуратности, то и мысли его становятся аккуратнее, тоже он уже просто так не думает. И другие какие-то качества, они переносятся с головы в реальную жизнь, из дел наших, они также формируют наше сознание, наше понимание.
А может быть, вот, кстати, отец Алексей, сейчас, пока вы говорили, я подумала, мы столько раз с вами говорили про разные полезные привычки, да, и о том, как нужно менять сознание, чтобы эту привычку внедрить в свою жизнь. Может быть, действительно начать с какого-то внешнего шага для начала, и это будет большой
Правильно.
Помощью.
Согласен, я согласен. Часто мы даже не осознаем какого-то... Вот мысль еще мы можем заставить себя думать вот определенным образом. Написали на бумажке и все, вот думаем, что надо вот так, такие мысли должны у меня в голове. Но есть ведь еще ощущения, чувства, а их ведь не пропишешь. Они приходят и уходят, такая вещь трудноуловимая. И вот эти ощущения, они как раз очень часто создаются внешними обстоятельствами. То есть, когда люди скажем, прибрал в доме, все, порядочек навел, и человек чувствует удовлетворение, красота, какая-то гармония наступила. Вот оно пришло, новое ощущение, совсем уже, не, порой даже может оказаться и незнакомым. Почему я говорил вот этим товарищам-то, что нужно переодеться? Потому что, я говорю, мало ведь бросить пить, вы вернетесь к этому, потому что вы должны чувствовать и понимать, как сидит трезвящийся человек, как он ложку держит, как, из какой тарелочки он кушает, что он, у него скатерочка на столе, салфеточки у него, или так вот просто взял из банки, все это съел, и все. То есть все должно, все действия его должны, все, что его окружает, оно должно происходить так, как это делает человек трезвой жизни. То есть подобрать все эти качества. А когда они подберутся, то тебя уже, ну, не будешь, что ли, вбрасывать в прежний образ-то жизни. Потому что ты становишься другим, обстановка сменилась, уже и не потянется рука там к рюмке там, или еще каким-то безобразием. Поэтому я вот для себя стараюсь делать так. Если желание есть какой-то навык приобрести, то нужно браться с самого простого действия даже, и самого такого наглядного, что ли. Ну, скажем, вот у меня была какая-то постоянное беспокойство, спешка, что надо заранее что-то делать, вот, приготовиться. Вот пошел я на радио, как-то помню, и говорю, надо готовиться. А мне специалист у нас, психолог, сестра говорит, а чего вы, батюшка, готовитесь? Вы и так все знаете. Я подумал, действительно, что беспокоиться мне? Не то, чтобы я не готовлюсь, я стараюсь, но какой-то вот такой суеты. Я заметил, что, скажем, в общественном транспорте еду, и за одну остановку уже начинает там по карманам шариться, или застегнуто, шапку уже, готовлюсь к выходу. Думаю, дай-ка я не буду так делать. Зачем? Мне до двери дойти, раз, два, три, 4 секунды. Вот за 4 секунды я встану и выйду спокойно. И все, и стал так делать, и заметил, что многих беспокойств у меня, которые были в жизни, ну, заранее о чем-то беспокоиться начинаешь, поубавилось. Потому что человек, существо, как я говорил, целостное, и один навык, он автоматически переносится на другие подобные действия. Также и если мы в доме, допустим, что-то сделали, что-то подбирать научились, какую-то мелочевку. Недаром ведь есть такое высказывание, кто умеет точить карандаш, тот умеет делать все. Потому что, чтобы точить карандаш, даже не, там слово еще иногда говорится правильно точить, просто точить карандаш, нормально точить карандаш. Нужны навыки обучения, нужны навыки терпения, ну, в общем, самые различные навыки. И вот эти навыки, если у человека есть, то он их может переносить на другие объекты, учиться другим вещам благодаря вот этим навыкам. Ну вот, чтобы мне хотелось еще с сегодняшней передачи сказать, все-таки я такой, как говорят сейчас, минималист. Для того, чтобы был порядок в доме, а дома наши, к сожалению, наше жилище, ну, не то чтобы захламлены, но заставлены.
Я полностью вас, батюшка, поддерживаю, потому что буквально, ну вот летом будет уже 3 года, как мы сделали ремонт в квартире, которая была раньше бабушкина квартира, и какое количество вещей мы просто обнаружили, когда все это разбирали. У меня был единственный вопрос, как оно все вместилось вообще в квартиру, потому что это какое-то просто дикое количество вещей, про которые даже никто уже и не помнил. То есть вот насколько мы захламляем, но это еще половина истории, так сказать. Вот, казалось бы, относительно недавно сделали ремонт, да, все лишнее там выбросили, новое поставили, расставили. Сейчас там где-то раз там в несколько месяцев, когда я делаю генеральную уборку прям, да, все вытаскиваю ненужное, я тоже обнаруживаю, что за эти там 3-4 месяца можно обнаружить такое количество скопившихся вещей, да, которые, казалось бы, вроде бы и нужные, когда ты их оставляешь, а потом обнаруживаешь, что а зачем она вообще здесь дома?
Вот как они сюда попали-то?
Да?
Каким образом? Прокрались.
Прокрались.
То есть вот надо такой навык выработать. Не брать то, что не заносить. А если занес, тут же вынести. В ту же секунду все это выносить. Так вот, очень много у нас вещей. Я помню вот людей у моего дедушки. Ну, такой простой быт был. Стул, стол, чашка, ложка, тарелка. Очень простота какая-то была. И я ведь еще к тому, что вот порядок-то наводить гораздо лучше получается, когда вот этой захламленности нет.
Да, это себе облегчаешь.
Есть возможность все поставить куда надо, чтобы под рукой вот здесь вот у меня вот это лежит, здесь вот это. Люди пожилые очень часто. Ну, чего только в квартире нет. Я прихожанам все говорю, кто уже постарше, говорю. Вот чтобы ваши родственники не ругались, когда потащат все вашего дома на помойку. На свалку, уберите все лишнее, сейчас уже. Придут они, скажут, вот бабушка прожила, что у него самое необходимое, чашка, ложка, тут такая-то одежда, такая-то одежда. Потому что, опять же, вот видите, этот навык простоты, он с головой тоже связанный. Недаром вот эти японцы медитируют там перед всякими камнями. Ну, есть такие сады, простота японская. Поставили камень, смотрят на него, все. То есть учатся сосредотачиваться. Когда у нас всего много-много там-сям, то у нас и рассеянность некоторая появляется. Перескакиваем с одного объекта на другой. Также это все переходит и в мысли. Вот сейчас есть проблема молодого поколения, да и не только молодого, между прочим, и старшего поколения, как раз в том, что рассеянность не можем сосредоточиться на одном деле, на чтении книги, там, допустим, на молитве долгое время. Мысли мои скакуны, как там певец поет, все скачут, потому что одна информация, потом другая, третья, и все это переходит с одной на другую. Простота должна быть и даже вот в этом. Сел фильм смотреть, если желаешь, все, вот его досмотрел, не ищи другие фильмы. Взял книгу, все, не ищи другие, пока, допустим, не прочитаешь, или решишь, что все, не буду точно смотреть, или не буду читать. Взял, отдал, убрал, забрал, продал, еще чего-нибудь сделал. Но чтобы так, а дай-ка я вот почитаю, или посмотрю, нет, что-то неинтересно, давай вот этот вот еще. 100 каналов, и все, люди гоняют их туда-сюда и смотрят, чего бы еще не посмотреть. Вот это все, очень вещи-то взаимосвязаны, очень тесно. Поэтому от лишних вещей, которые в жизни пригодятся, иногда человеку достаточно, порой, особенно еще с годами, просто-напросто просчитать, сколько ему там одежды нужно, сколько вот таких вещей до конца дней его, ну, по максимуму. И это только и оставить. Вот, а остальное все раздать, убрать куда-нибудь, выбросить, еще что-то с этим делать. И не надо жалеть. Вы правильно говорите, что вот вроде бы нужная вещь, но недаром говорится, если год пролежала вещь, то скорее всего, что и 10 лет пролежит. Точно так же вот я замечаю. Как да. Правило, нужную вещь потом все равно не найдешь в этом бардаке.
А знаете, кстати, мне рассказывала подруга одну историю такую. Но она вот как раз грустная с одной стороны, с другой стороны поучительная. Ее бабушка очень долгое время покупала постельное белье, ну и, понятно, его не открывала, потому что там детям, внукам отдам и так далее, и тому подобное на лучший день, как многие наши бабушки делали, да. Вот. И она покупала, складывала, сама уже, понятно, отчасти забывала, что там у нее лежит, что не лежит. И в итоге, когда бабушка умерла, и они в семье разбирали шкаф бабушки, на ней обнаружили вот несколько этих комплектов постельного белья. И самое печальное это то, что это постельное белье там было куплено там в 70-х, еще, может быть, в 80-х. То есть, да, оно чистое, оно упакованное. Но дети и внуки уже не хотят им пользоваться, потому что оно где-то лежало, где-то там, может быть, несовременное, где-то неудобное, уже кровати по другим лекалам там делают еще что-то, да. Вот. И вот как-то жалко от ситуации.
Ну вот, есть такое накопительство. Хотя говорю, что доводилось мне приходить к людям пожилым, у которых вот такая какая-то святая простота была в быту, в жизни. Нет, были какие-то украшения, какие-то такие для них как бы маломальские, так пустяковые, но ценные вещи, одна, две, три. Но они именно воспринимались ими как такие ценные. А сейчас ведь что делается? Подарки вот у нас дарят на Новый год. наберут в этих киосках, там все очень не попадя, сейчас продается много чего, и или сами мы берем, ай, вот эта штучка красивая, ай, вот это приносим, а пользы от этого никакой, и главная ценность того, чтобы, если было в небольшом количестве, она теряется, все это растворяется как-то. Я вот вчера свою собаку каслинское литье помыл. У меня единственное дома украшение, нет, два, лисичка старая, фаянсовая, и собака каслинского литья, подзапылилась немножечко, и все, я думаю, больше никаких предметов, еще в советское время было куплено, больше ничего набирать не буду, чтобы пыль, с этого-то пыль стереть, иногда ленишься, посмотришь, а если всего много, так... Ничего хорошего вот это тоже нет.
А вот посмотрите еще, батюшка, в сознании, мне кажется, верующих людей, да, испокон веков, идет вот это тоже понимание важности чистоты. Это, конечно же, не богословские какие-то истины, но тем не менее, вот у нас очень много поверьев, которые связаны с тем, что перед какими-то праздниками церковными надо обязательно прибраться, убраться, да. Ну, даже там тот же чистый четверг, который чистый четверг абсолютно не по каким-то богословским моментам называется.
Ну, это бытовое,
да? А, да, это абсолютно такое. То есть, получается, все равно вот какая-то вот важность чистоты в доме и какого-то церковного сознания, она присутствует.
Я вот вспоминаю, опять же, тех же людей старшего поколения, даже вот бабушку свою, простой быт, но чистота идеальная была. Кошку на кровати нельзя садиться, все занавесочки белые, под самовар это... вязаная такая, как сеточка, тоже вся белехонькая, все покрашено аккуратненько, все вымыто, все идеальная чистота. Потому что, конечно же, раньше это все было гораздо труднее порой, вот, кто живет сейчас в квартирах, им это легче все это наводить, эту чистоту, помыть. Иной раз и люди посуду-то бывает там дерутся в раковине, стоит помыть, кто моет. Но вот какой-то вот был у людей все-таки вот такое желание, чтобы вот эта чистота присутствовала. И в белье, ну во всем. Я помню, ну что там говорить про собственную мать. Ну ладно, хоть пол-то не помоем, но подтереть-то надо. И каждый день. Кто из вас, граждане, каждый день пол подтирает? А ведь, извините, жили в своем доме. Там печка, там зола, там коровы держали, там грязи копилось. И каждый день надо было согреть воду, принести. И вот среди всей этой работы вот обязательно хотя бы немножечко стереть пыль. Увы, к сожалению, мы часто очень ленимся на самом деле. Или неправильно распределяем наше время, наши ресурсы. Опять же из-за того, что у нас не хватает вот этой простоты в быту. Знаю, вот в семьях так бывает. Три чашки, значит, все, немытых три чашки. Пять чашек, значит, немытых пять чашек. Десять чашек, все, 10 чашек в раковине стоит немытые. Чем больше их, тем все они такие одинаковые будут. Поэтому оставить одну и все, и будут ее регулярно быть. Уж, по крайней мере, хотя бы это одна будет немытая. Ну вот, я думаю, что... И мысли человеческие, они тоже должны быть таким вот как бы синхронно идти, вот, согласованно со всеми этими вещами, с нашим бытом, с нашими делами, с нашим состоянием. Тем более это вот очень важно в современном мире, когда человека буквально все разрывает на части. Я что имею в виду? То есть предлагают что-то купить, приобрести, посмотреть, прослушать, узнать, постоянно, какая-то реклама на него сваливается, и человека загружает, понимая, конечно же, что вот если штуку не купишь, то счастья-то не видать тебе в жизни, вот как раньше люди жили бы из этого всего, но это же еще и коммерческие совершенно вещи, тоже не надо об этом забывать, что дурят нашего брата-то, предлагая все на свете. И вот поэтому выбор учиться делать, ну, к счастью, уже современное поколение молодое, оно в отличие от старого советского, который немножко бестолковый, дефицит был, все хватает. Почему тут бабушке-то вы говорите это все? Дефицит был, и поэтому хватали, тащили все, что угодно домой. А сейчас уже люди научились выбирать нужные вещи, ненужные. Вот как-то вот так вот более строго к этому подходить. Да, вот еще хотел сказать про такую нашу церковную особенность, христианскую. Вот. Ну, ладно, если люди за этим следят и считают это ненужно, иконостасы у нас устраивают такие, очень обширные. Ну, ладно бы как-то их устраивали, так, полочка, тут иконка, тут, а то одна на другую иконы воткнули, здесь прилепили, как-то сюда заткнули, тут просфорки, тут веточки, тут еще чего-то, тут маслицы какие-то, в общем, полный набор, извините, в пыли все. Бабушке была вот одна икона, ну, две, и все. Она стеклышкой помоя, протряп тряпочкой и повешала. И все, и ничего больше не надо было. Да ведь негде было и взять-то. Икона-то раньше вещь дорогая ведь была. Ее ж купить надо было за приличные деньги. Так вот, может, нам тоже где-то и ограничиться вот в этих вещах. Или книг вот у нас духовных люди понабрали. Читать ничего не читают. Вот. Я помню, у меня знакомый был, он воцерковляется стал, в Москве жил. И такое количество книг, потом приезжаю года через 3-4, скромная полочка стоит. Все, товарищ успокоился, осознал, оставил вот буквально десяток книг, самых для себя важных и нужных, а от остального потихонечку избавился. Вот и в нашей тоже церковной жизни, потом, батюшка, куда эти просворки, там, девайка, масло, все, куда это все вот это девать? Так не накапливайте это все, дорогие братья и сестры, не надо все свозить. Благодать, она присутствовать может во всей полноте в самой простой вещи. А лучше всего, если она у нас, в нашей душе и в сердце будет присутствовать, тогда уж точно нам не будет вопрос, что что-то испортилось, сломалось, и что с этим делать. Потому что в душе, если этот человек содержит, то это у него никто не отнимет.
Большое спасибо, батюшка, за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Всего доброго, братья и сестры. Где просто, там ангелов поста, говорил святой преподобный Авросий Оптинский.